Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен христианскому консерватизму. И у нас в гостях историк Андрей Мартынов, автор нескольких замечательных, я считаю, монографий по религиозно-философской мысли русской миграции и многолетний, даже при советской власти, автор журнала «ПОСЭВ» и филолог, историк, философ Анастасия Гачева. Наверное, информационный повод объяснять не надо, хотя для будущих историков, чтобы 2000 лет назад, когда будут смотреть нашу программу, понимали, от чего мы исходим, совершенно неожиданно для многих в ежегодном обращении президента России к советскому народу в 2013 году был упомянут Николай Бердяев. И именно как некоторый идейный маяк, маяк консервативный, с той мыслью, что, и цитаты из его книги «Философия неравенства», что консерватизм – это та сила, которая не дает упасть ниже какого-то уровня. И народ слегка удивился. Для меня это не было большим удивлением. Я помню, как в 93-м году в Москве вдруг неожиданно была учреждена премия Бердяева. 10 тысяч долларов. В 93-м году это было, как сейчас, 2 миллиона долларов. Не помню, кому ее дали, но давал вот Верховный Совет Хасбулатов. То есть это была крайняя такая, довольно крайняя группа. И я подозреваю, что Николай Александрович попал в речь президента трудами одного из его поклонников, Модеста Колерова, который много работал в администрации в Кремлевской и в то же время много изучал и религиозно-философскую мысль. Другого переходного звена я не вижу. И это хорошо, когда цитируют Бердяева. Пусть лучше Бердяев, чем Дзержинский. Но, конечно, пошло некоторое недоумение, и встает вопрос, что действительно Бердяев может быть зачислен и должен быть зачислен в идейные покровители такого движения в политике российской, который мы хотим, вы хотите, дорогие гости, видеть, которая должна послужить ко благу России. Я подозреваю, что ведь у большинства слушателей речи консерватизм слово менее понятное, чем консервы и консерватории даже. Что имел в виду Бердяев прежде всего? Анастасия Георгиевна.
Вы знаете, во-первых, это понятие христианского консерватизма и консерватизма Бердяев рассматривает в своей книге «Философия неравенства». Эта книга носит под заголовок обращение к моим недругам по социальной философии. Она написана Бердяевым, собственно, под впечатлением совершившейся революции и того резкого, так сказать, бунтарского отказа от предыдущей культуры, от всего опыта предшествующей российской истории, от прошлого, которое совершалось тогда. То есть вот это негативистское, я бы сказала, нигилистическое отношение к истории, к традиции, к преемственности, это то, что прежде всего возмущало Бердяева. И для него консерватизм – это какая-то такая чрезвычайно важная, охраняющая вот эту преемственность сила. То есть консерватизм – это то, что обращает нас к прошлому, которое оживотворяется для нас настоящим. То есть мы строим настоящее, опираясь на наследие. Это не значит, что мы механически консервируем устаревшие, отжившие формы жизни. Консерватизм, подлинный консерватизм, творческий консерватизм, с точки зрения Бердяева, не означает окостенение. Это не окостенение, это движение вперед с опорой на творческие традиции прошлого. Более того, для него чрезвычайно важна здесь идея памяти, причем живой памяти прошлого. Он говорит о том, что такое наша память о прошлом. Это творческая победа над временем. И значит, когда мы, так сказать, движемся вперед, вот, осознавая, что те традиции, так сказать, нашей истории и культуры, которые были в прошлом, которые могут быть живыми для нас, которые могут быть творчески восприняты, преобразованы, двинуты вперед, вот это и есть творческая победа над временем. И нет ничего более отвратительного для Бердяева, как такой вот однобой глубокий прогрессизм, который, конечно, для него прежде всего секулярный прогрессизм, который движется вперед, забывая о том, о чем, так сказать, в свое время сказал миру Христос, который, собственно, и вывел, ведь вот эта формула подлинного консерватизма, христианского консерватизма, она была дана Иисусом Христом, когда он в Нагорной проповеди говорит, что «я не пришел разрушить закон». Я пришел исполнить закон. И, собственно, это и есть образ того, чем должен быть подлинный христианский консерватизм, опирающийся. Ведь Христос опирается на Ветхий Завет. Он не отрицает Ветхий Завет. Христос не бунтарь и не разрушитель. Он, так сказать, не выбрасывает из могил, так сказать, вот эти образы прошлого. Он преобразует и преображает. И в дополнение к ветхозаветным заповедям, 10 заповедям, да, которые начинаются с фундаментальной заповеди о любви к Богу, он дает новую заповедь «Да любите друг друга». А ведь на самом деле в заповеди о любви к Богу уже содержится эта заповедь о любви к ближнему. Она как бы латентно содержится в Ветхом Завете. Христос проясняет ее и как бы творчески развивает Ветхий Завет. И вот именно этот образ творческого развития, опоры на то, что сделано нашими предками, но при этом движение творческого и дерзновенного, потому что христианский консерватизм, он вовсе не исключает некоего дерзновения, но это такое умное, ответственное дерзновение, которое, так сказать, опирается, опять же, вот на идею ответственности человека. Вот в консерватизме идея ответственности чрезвычайно важна, а не разрыва, не вот такого нигилистического, футуристического отрицания того, что уже наработано историей и человеком в истории.
В своей философской, как он ее назвал, автобиографии «Самопознание» Бердяев, когда упоминал философию неравенства, сказал, что он был в значительной степени в своей книге несправедлив. Андрей Викторович, на ваш взгляд, что он имел в виду?
Вы знаете, здесь мне просто хотелось бы немножко обратить внимание, что все-таки сводить консерватизм Бердяева только лишь к философии неравенства, это было бы, наверное, ошибочно. Потому что, конечно же, Бердяев, он более либеральный мыслитель, нежели консервативный, но все-таки такие некие контрапункты консерватизма присутствуют у него в течение всей его философской мысли, потому что можно вспомнить уже, что и статья в «Вехах», да, это консервативная статья в первую очередь, и статья в сборнике «Из-под глыб». В последующем, в принципе, достаточно много таких вот консервативных положений можно найти и в последней его книге прижизненно вышедшей, это «Царство духа» и «Царство кесаря», по-моему, последняя, которая при его жизни выходила, вот, в 48-м году, если я не ошибаюсь. Вот, так что в этом плане, конечно же, он мыслитель не то чтобы абсолютно консервативный, как там Ильин, например, или Победоносцев, но все-таки это в значительной степени он никогда не отрицал консервативную мысль.
Я повторяю свой вопрос, почему он считал, что книга в значительной степени
Я как раз хотел об этом сказать, Яков Гаврилович. Мне кажется, что это в первую очередь обусловлено ее некоторой экспрессивностью, эмоциональностью. Потому что понятно, что Бердяев в своих произведениях достаточно ярок и стилистически. Георгий Гачев как раз об этом очень хорошо писал в «Русской думе». Я вот помню, вот именно как раз о стиле Бердяева, что стиль как раз он органичен философской мысли философа. Вот. Но мне здесь кажется, что все-таки это, да, действительно излишняя такая вот, может быть, эмоциональность этот момент.
Анастасия Гачева.
Знаете, я думаю, что на самом деле Бердяев, так сказать, упрекает самого себя именно за вот некоторую парадоксальным образом присущую его критике революции вот такую футуристичность и резкость. Потому что его критика революции здесь абсолютно. Абсолютно. То есть, а мы знаем...
Минуточку, что... можно я просто, как человек невежественный и в этом смысле представляющий многих слушателей, мне казалось, что футуристы были как раз на стороне революции.
Нет, я имею в виду здесь футуристичность как идею вот... Ну, что такое футуризм? Футуризм – это, прежде всего, то, что устремляет нас к будущему, да? Так что я здесь имею в виду это. Ну, скажем так, свою некоторую резкость...
Утопичность.
Нет, не то. Я имела в виду другое. Я имела в виду то, что Бердяев здесь абсолютно резок по отношению к революционному опыту. То есть он, для него этот опыт абсолютно отрицателен. Как это, скажем, было для Владимира Ильина будет потом в его знаменитой книге «Религия революции. Гибель культуры», где, собственно, вот это вот революционное делание, оно только деструктивно. Оно разрушает, но не созидает. И, собственно, Бердяев в книге «Философия неравенства» именно так воспринимает революцию. И здесь он предельно резок по отношению вот к этому опыту. И мы прекрасно знаем, что в последующие годы, вот уже будучи издателем журнала «Путь», он скорректировал свое отношение, так сказать, собственно, вообще к этому революционному опыту и к социальному строительству. И в книге «Истоки и смысл русского коммунизма» его позиция уже другая.
То есть, на ваш взгляд, он был прав, когда в 1947 году или в 1946 призывал парижских эмигрантов возвращаться в СССР?
Вы знаете, я не хотела бы обсуждать здесь конкретные призывы. Я хотела бы обсуждать суть идей.
Давайте.
А суть идей в чем? Понимаете, ведь...
Но для слушателей замечу, что многие послушались и были посажены.
Послушались, да. Это понятно.
Советский Союз. Единица из тех, кто взял паспорт.
Вот понимаете, Бердяев говорит о консервативной в книге «Философия неравенства». Он говорит о том, что давайте, так сказать, учитывать опыт прошлого. В книге «Истоки и смысл русского коммунизма» он уже учитывает опыт прошлого, но уже опыт советского прошлого, потому что оно, конечно, то есть он, для него сейчас пока вот это социальное строительство, начатое большевиками в момент написания книги «Философия неравенства», это настоящее отрицающее прошедшее, но когда он, скажем, в 30-е годы уже осмысляет вот этот 15-летний опыт революции, он начинает искать в нем тоже что-то положительное, потому что, между прочим, принцип консерватизма отрицает разрывы. То есть это все-таки принцип такой медленной эволюции, а не принцип революционного разделения и уничтожения. Минуточку. Понимаете?
А не получится ли так, что под девизом «не допустим разрывов», ну, короче говоря, у человека украли кошелек, человек начинает кричать «лови вора», но что вор отвечает? «Давайте не допускать разрывов. Кошелек у меня. Если я вам сейчас его отдам, это будет разрыв. Вы должны уважать частную собственность». То, что кошелек совершил уже некоторый квантовый скачок из одного кармана в другой, при этом проглатывается. Вот. Тогда большевики оказывают... То есть достаточно расстрелять всех, скажем, великих князей, сесть в Зимнем дворце или в Большом Кремлевском, и уже консерватизм вынужден быть на твоей стороне?
Вы знаете, я думаю, что, отец Аков, вы, конечно, очень заостряете, я думаю, что преднамеренно заостряете вопрос, но ведь Бердяев не оправдывал расстрел царской семьи.
Ну, и не оправдывал. Еще не расстреляли. Это...
Нет, я имею в виду уже в своих работах 30-х годов, в своих статьях, где он пишет вообще о правде социального вопроса, скажем, поставленного коммунистами, когда он пишет о том, что недостойно существования человека без свободы, то есть он не отрицает свободу, он и он против, так сказать, большевистского отрицания свободы, но невозможно его существование без хлеба. Потому что хлеб – это, так сказать, то, что сущностно дано человеку для того, чтобы он мог творчески развиваться в этом мире. Он говорит о том, что хлеб наш насущный даст нам
вместе. Это замечательно. Только как-то понимаете? Странно в 30-е годы на фоне Голодомора и всеобщего истощения хвалить большевиков за то, что они кормят народ.
Нет, он хвалил не за то, что они кормят народ, а за то, что они поставили социальный вопрос, то, что большевизм поставил социальный вопрос. Совершенно не удовлетворял Бердяева попытки решения социального вопроса в большевизме.
Революционные,
не удовлетворяли. Собственно, вся деятельность новоградцев, к которым принадлежал и Бердяев, и Степун, и мать Мария, Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, которая тоже прекрасно говорила, что социальный вопрос нельзя решать на диванах в гостиных, понимаете, а его надо решать в гуще жизни, в гуще истории. И они именно об этом говорили. Правда большевизма в том, что она, во-первых, действительно, большевизм, он вывел, так сказать, на арену истории широкие массы людей. Он провозгласил идею равенства всех. Другое дело, что это должно быть высшее равенство, религиозное равенство, равенство всех перед Богом. И он дал идею социальной справедливости, которая, по большому счету, персоналистична на самом деле. Потому что такое требование социальной справедливости? Это требование того, чтобы каждая личность, вне зависимости от того, какой у нее социальный статус, там это олигарх, или это какая-нибудь последняя старушка, или крестьянин, она имеет право на достойную жизнь. Она имеет право на уважение своих прав. Она имеет право на творческое развитие. Это то, что, да, большевики провозгласили, скажем, эту идею, конечно, как она была осуществлена, это другой вопрос. Это уже, так сказать, вопрос к нам и к нашему несовершеннолетию духовному и нравственному, к тому, какими средствами осуществляем мы идеалы.
Андрей Викторович, на ваш взгляд, если Бердяев такой вот консерватор, как вы сформулировали, почему журнал «Новый Град», вот где писал, печатался и он, и Георгий Федотов, и другие, и Федор Степун, почему он среди общего массива русской эмиграции все-таки воспринимался как некоторый островок и мать Мария, и Бердяев вечно были на подозрении, что они еретики. И ведь они подвергались подозрению не слева, не с точки зрения либералов, а с правой точки зрения. Что же это тогда за христианский консерватизм, который не нужен христианским же консерваторам?
Ну, на мой взгляд, Бердяева не было такого вот прямо четкой, прямой линии эволюции. Он эволюционировал, но при этом в ряде случаев заблуждался, в ряде случаев ошибался, чем он сам и признавал. В том же самопознании это указано, его, в частности, оценка книги «Философия неравенства», или же, например, периоды, про которые вы сказали, когда он честно пишет, что я действительно верил на каком-то этапе, что Советский Союз может, что там произошли изменения, и это изменения такие в лучшую сторону после военные, да, что некоторые демократизации режима. Вот в этом плане. Из-за этого, мне кажется, что все-таки нельзя говорить, что консерватизм присутствовал у Бердяева вот так как бы постоянно. Мне кажется, это все-таки он иногда периодически возвращался к нему или отходил к нему как уже угодно, в зависимости от того, как мы будем просто оценивать. И мне кажется, что период Нового Града как раз не был периодом, когда философию Бердяева следует рассматривать консервативной. Мне кажется, это был как раз один из его таких вот больших поворотов именно влево. Это все-таки действительно, наверное, такая вот, ну, по нынешним временам, если мы будем рассматривать современную, вот с точки зрения современной политологии, вот дискурса русской миграции первой волны, это все-таки было такое левоцентристский период, это вот, я имею в виду Новый Град.
А вообще, немного ли чести, я прошу прощения за резкое выражение, немного ли чести пытаться измерить президентское послание в категориях консерватизма и либерализма. Послание, которое исходит от бывшего сотрудника органов госбезопасности.
Это политологические категории, мы говорим о политике.
Я думаю, что нам вообще не нужно здесь... Понятно, что у вас есть конкретный повод разговора, но ведь чрезвычайно интересно было бы, уж коль скоро вы поставили проблему христианского консерватизма, это касается ведь не только государства, это касается мира в целом, в котором касается, скажем, современной Европы, в которой вы прекрасно знаете, какие процессы сейчас происходят. Вот эта легализация там однополых браков, например, или, понятно, да, и договариваются уже до того, что надо, может быть, и инцест легализовать. Понимаете? И вот здесь как вести себя христианству и христианам, и как вести себя и государством, и деятелям этих государств, какая политика должна быть выстроена вот по отношению к такого рода призывам. Ведь это колоссальный вопрос. Бердяев ведь об этом тоже очень точно пишет вот в этой самой работе «Философия неравенства»,
давайте,
когда он говорит о том...
Цитирую Бердяева, да, «Философия неравенства». Я хочу говорить сейчас о консерватизме не как о политическом направлении и политической партии, а как об одном из вечных религиозных и онтологических начал. Да. Истинный консерватизм есть борьба вечности со временем.
Да.
Теперь объясните мне, что он вкладывает в слово «борьба»? Запретить, расстрелять, посадить, запретить, обсуждать однополые браки?
Нет, он, конечно, имеет в виду под словом «борьба» не внешний закон. И опять же, понимаете, здесь не борьба, опять же, силой внешним законом. Это, прежде всего, внутренняя духовная борьба, с одной стороны. А с другой стороны, ну, понимаете, Бердяев здесь все-таки примыкает вот к тому течению русской мысли, которая, так сказать, видела вообще в начале жизни сознание, творчество человека, вот эту самую фундаментальную борьбу жизни со смертью. Потому что, ну, когда Флоренский пишет в своем автореферате, когда он говорит о том, что вот основным законом мира, вот этого падшего порядка природы, да, он же падший порядок, если мы с вами возьмем христианскую картину мира, Флоренский считает второе начало термодинамики, закон хаоса, действующий во всех областях мироздания, то, что этому противостоит? Этому противостоит логос начала эктропии, логос, божественный логос. Божественный логос, носителем которого является человек, проводником божественного начала в мир. Культура есть сознательная борьба с мировым уравнением. То есть это он имеет в виду.
Вы то, знаете, что, вот у меня, что
творческая
возникает?
Деятельность человека, в том числе его деятельность в истории и, так сказать, да, в общественной жизни, вот это и есть, это, так сказать, попытка внести логосное начало в мир и попытка борьбы с энтропией, попытка борьбы жизни со смертью. Он это имеет в виду.
Я вспоминаю... Анастасия Георгиевна, я вспоминаю, как отец Павел говорил о софиологии, тоже вот как об одном из мощных источников логосного начала, и тут же мне в голову вскакивает картинка церкви во имя Святой Софии, премудрости Божией, на Лубянке церковь, которая сейчас ну, полуофициально является придворной церковью, домовой церковью Федеральной службы безопасности.
То есть, ну, видите... Идея Святой Софии за это неответственна. Идея софийности – мера неответственна. Вот, это то же самое, как обвинять Христа за инквизицию. Понимаете? Вот Христу предъявлять претензии за то, что, так сказать, в свое время Христос... средневековая церковь не поняла должным образом его призывы.
Христос Торквемады чай не пил. Отец Павел Флоренский с Троцким в одном автомобиле ездил.
Ну и что?
Большая разница.
Ничем плохо, что в... При ФСБ есть соответствующая церковь. Разве сотрудников ФСБ и только лишь из-за их службы нельзя духовно кормлять?
Вот, я очень согласна, я хочу очень вас поддержать. И это, между прочим, тот пафос как раз, который вот новоградцы и пытались утвердить. Вот Степан Федор Августович, когда он в своей замечательной работе «Христианская политика как политика христиан», он чрезвычайно верным образом нас ориентирует, потому что он говорит о том, что дело не в том, какой конкретный строй правления будет у нас. Будет ли у нас там самодержавный строй или конституционный строй. Будет у нас там демократия, какая бы она там ни была, либеральная демократия. Прочь. Будет у нас там еще что-то. Будет у нас социализм. Главное в людях, которые действуют вот в этом порядке. И вот если они являются носителями христианского духа, если они духовно растут, воспитывают себя, тогда они преображают эти формы правления. Понимаете, они вносят не христианский дух, а христианское начало. Поэтому для них все упирается в этих людей, а не в формы. Понимаете? И не случайно, и тут они, конечно, наследники Достоевского. Помните, как Достоевский выводит формулу истинной веры в подготовительных материалах к роману «Бесы», когда он говорит: «Каяться, себя созидать, Царство Христово созидать». То есть, вот опять же, с метанои, да, с внутренней работы, внутренней христианской работы все начинается, и, значит, действительно надо окормлять сотрудников учреждений. Человек же растет, человек меняется. Но посмотрите на того же Ходорковского. Понимаете, мы сейчас видим совершенно другого человека.
Анастасия Игоревна, вы как-то определитесь. Мы будем смотреть на тех, кто сажает, или на того, кого посадили?
Я думаю, что мы будем смотреть на тех и на других, и будем искать, насколько в тех или в других совершается вот эта внутренняя работа.
Дайте это,
совершается она или не совершается.
Слов от имени того же Нового Града. Мне вспоминается там абзац из Бицилли, выдающийся экономист, но и замечательный публицист христианский, где Бицилли пишет, что вполне можно предвидеть, видимо, у них это был предмет еще и общих разговоров, что к плановой экономике в Советской России добавится плановая религия. А через пару лет мать Мария написала статью, в которой вообще просто предсказала 90-е и 2000-е годы и говорит, что очень может быть, что большевики откажутся от материализма, возьмут на вооружение христианство. Но какое же это будет христианство? Христианство антихристово. И я вам скажу, что плохо в церкви. Кстати, на Лубянке, вот, собственно, на Большой Лубянке, если заходить с тылу, в одном из домов госбезопасности есть еще одна домовая церковь. Она обозначена буквально, там висит 3-4 колокола и табличка «Войти туда нельзя». Я вам скажу, что мне с христианской позиции кажется сомнительным. За чей счет? За чей счет? Ходи в церковь рядом с твоим домом. Вот, пожалуйста, почему у тебя вот при Академии ФСБ должен быть домовой храм?
Подождите, но домовые храмы – это же традиция. Если мы обратимся как раз до революционной культуры, и, коль скоро мы говорим о консерватизме, о традиции, то вообще домовые храмы были всюду, во всех учреждениях. При Румянцевском музее был домовый храм.
При университете.
Да, при университете был домовый храм.
И кто был самым горячим врагом домовых храмов? Отвечаю, святой митрополит Филарет Дроздов. Он их ненавидел. Все архиереи московские ненавидели это дело, потому что домовый храм – это как некоторая черта, которая раздирает церковь.
Почему?
У тебя есть... Вот надо понять их логику. То есть, видите, как только мы обращаемся к прошлому, почему мы вопрос
консервативный? Знаете, я вам скажу, почему митрополит Филарет. Потому что, на самом деле, понимаете, ведь во что превращались эти, так сказать, официальные богослужения очень часто. Очень об этом прекрасно писал в свое время Федор Иванович Тютчев в «Письме жене». Когда он говорит о богослужении в Кремле, вот этом самом пасхальном богослужении, на котором там присутствовала вся царская семья, и все министры, и все, так сказать, сказать, государственные деятели, и они, соответственно, и сам Тютчев присутствовал. И он пишет о том, что трудно представить себе, как мог бы воскреснуть Христос, так сказать, в окружении всех этих мундиров, да, так сказать, лент, блестящих туалетов и так далее. То есть, когда, да, то есть, когда, понятно, когда действительно вот это вот стояние в храме превращается в демонстрацию вот этого блеска, то есть лоска, блеска, внешней такой силы державной, это, что называется, не душеспасительно. Но именно против этого, я думаю, выступал митрополит Филарет.
А вы заходили в Гибискую церковь? Я заходил. Это блеск, это лоск, это гламур, это одни военные святые. Это немножко даже страшно.
Вы знаете, военные, тоже ничего нет плохого. Вот я как-то,
военных
понимаете...
ничего нет
военных
плохого,
а нет. И даже в военных святых тоже нет ничего плохого, потому что это та традиция, о которой писал отец Георгий... Вот все отец. Который писал Георгий Федотов в своей замечательной книге «Святые Древней Руси», где он... Тоже, кстати, новоградец. Где он говорит о том, что как раз вот эта вот особенность русской традиции русской святости, это то, что мы видим там очень много святых воинов. Князей
или монахи,
и воинов.
Или,
да, или монахи, или воины.
Смотрите,
конечно, или монахи.
Древняя Русь, Московская.
Да, да, да. Поэтому здесь нет, опять же, опять, каким духом мы наполняем, понимаете? Каким духом? Вот
хорошо.
Это все самое главное.
Тогда объясните мне, Андрей Викторович, например, как большой специалист вот по этой все-таки мигрантской среде, почему вышел такой дикий конфликт вокруг книги Ивана Ильина о сопротивлении злу силою, которую Бердяев обозвал, по-моему, чекистской, палаческой.
Чекистка во имя Божие была одна из рецензий военно-полевое богатство. Богословие тоже, ну, это как бы название рецензии. Кстати, самое интересное, что критики одновременно получилось так, что в тот момент книгу Ильина критиковала левая часть, центристская часть русской эмиграции, и одновременно ее же критиковала в советской периодике, если не ошибаюсь, по-моему, Михаил Кольцов, вот, знаменитый журналист, автор «Испанского дневника», кажется, если не ошибаюсь, он о ней тоже писал достаточно отрицательно в одной из центральных газет. Ну, здесь, мне кажется, это было связано с тем, что ну, Бердяев, Гиппиус, они видели в этой книге, что, скажем так, христианские цели, как им казалось, по крайней мере, я не говорю в данном случае, правы они были или нет, но, по их мнению, христианские цели достигались не христианским путем, конечно. Что излишнее насилие. Вот этот вот момент, насколько это было верно, это другой момент. Но именно вот этот вот момент, недопустимость средств достижения христианских целей, которые декларировались Ильиным вот в его знаменитой книге. Но опять-таки нужно учитывать, что часть эмиграции, в том числе такие достаточно серьезные мыслители, по-моему, если не ошибаюсь, Лоски, они как раз книгу достаточно или положительно, или нейтрально
пафос,
воспринимали.
Скажем, вот это пафос мысли Ильина, насколько я, так сказать, помню, он ведь о чем там говорит? Он говорит о том, что... Опять же, как быть, вот ведь все же упирается в человека. Вот в свое время Достоевский, очень хорошо критикуя вот эти формулы Великой Французской революции, он говорил, что рай невозможен с недоделанными людьми. Вообще невозможно. Как быть человеком, который не хочет делаться братом другому, который не хочет исполнять Божий закон, который, так сказать, нарушает...
Это вы опять про сотрудников ФСБ?
Нет, я вообще про нас с вами, про нас, про всех, понимаете?
Ну, вот, мы все это так... Закон,
вы, конечно, исполняете, хорошо. Но есть другие примеры, понимаете? Ведь мы живем в обществе и в государстве. Я имею в виду, условно говоря, какие-то, так сказать, асоциальные проявления, да, разного рода, там, начиная вот от того же кошелька, который, так сказать, вытаскивать из кармана, и, допустим, то, что касается там осквернений храмов, которые тоже мы имели место быть. Вот что с этим делать, понимаете, как? Человек не хочет делаться братом другому. Человек хочет сознательно приступает этот самый Божий закон. И как быть с таким человеком? Понимаете, это в то главное, во что они упирались, и во что упирался Ильин. И он-то тогда и говорил о том, что если человек не идет сам по пути вот этого внутреннего воспитания, нравственного самовоспитания, то тогда необходимо не принуждение, а некое содействие, собственно, тому, чтобы все-таки как-то его повернуть на эти пути.
Самое интересное, что в это же время примерно Макс Шеллер, рассматривая, анализируя русский характер, говорил, что основная максима какая в русском характере? Стань мне братом, иначе или я проломлю тебе голову.
Ну, это знаете почему? Это знаете вы, потому что когда мы совершаем какое-то, так сказать, государственное или частное там, насилие над другим, особенно когда мы понимаем, что мы это делаем во имя некоторого блага и справедливости, мы совершаем это прежде всего сознанием абсолютной своей правоты. А вот как раз вот эти русские христианские мыслители, которые размышляли над этой проблемой, так сказать, вот сопротивление или не сопротивление злу силы, они прежде всего говорили о том, что когда ты вынужден другого как-то ограничить, допустим, его свободу, или как-то ну, что-то еще сделать для того, чтобы он не совершил какой-то асоциальный поступок, ты должен прежде всего пережить и перестрадать это принуждение. Ты должен, более того, ты должен понять его грех как свой, потому что и ты виноват за то, что он это совершил. И это формула Достоевского, это формула старца Зосимы. Всякий пред всеми за всех виноват, когда он говорит: понеси грех стоящего рядом с тобой преступника.
Хотите, тогда позвольте мне из Бердяева, из пятого письма о консерватизме и философии неравенства, еще пару фраз. «Консервативное начало не есть начало насилующее, и не должно быть им. В консерватизме должна быть не только сила, но и правда, привлекающая сердце народное, обоснованное в его духовной жизни. Постылый и отталкивающий консерватизм бессилен. Он может насиловать, но не может привлекать к себе и вести за собой. И несчастна страна, в которой всякий консерватизм сделался постылым и насилующим». Ну, да, все понятно, все очень красиво. Теперь скажите мне, вот на практике тогда, вот в какой момент сотрудник, чиновник, сидящий в здании бывшего страхового общества России, вот сейчас он высылает Бердяева из страны, проходит 15 лет, он расстреливает Михаила Кольцова и митрополита Владимира. В каком году, в каком месяце, в каком дне этот чиновник вдруг становится консерватором христианского типа?
Он не может быть по определению консерватором христианского типа.
Мере, просто... Пока не раскается.
Да, пока не покается, пока не произойдет это метаноя.
У меня склероз. Напомните мне, когда они покаялись и получили право выступать с заявочками от имени Бердяева и христианского консерватизма?
Знаете, я думаю, что на самом деле вот такая... Ну, во-первых, мы же не можем заглянуть не в сердце...
Не можем, я совершенно не прошу заглядывать.
Мы не можем заглянуть в чужое сердце.
Митрополита Владимира расстреливали ведь не тайком, ну, то есть тайком на полигоне в Бутово.
Ну да, но мы не можем возлагать ответственность на тех, кто сейчас стоит, так сказать, у власти за расстрел митрополита Владимира. Это все-таки тоже, понимаете, некоторые передергивания. Мы не имеем права этого делать. Мы можем возлагать ответственность на власть за то, что происходит здесь и сейчас, и за то, что власть делает сейчас.
Говоря,
вот об этом мы можем говорить.
ФСБ
об этом мы можем
его.
И должны говорить.
Хорошо, но... вопрос о традиции и консерватизме. Есть третья церковь у ФСБ, ну, я подозреваю, что их сильно больше, но в Москве.
Скажите, сколько? Вы как-то как то одно, то второе, то третье, как козыри выкладываете. Скажите, сколько? Не тяните интригу.
Столько и будет. Вот, третья церковь. Открыты. Дело в том, что, насколько я понимаю, эти церкви открываются в рамках программы 200 храмов в Москве.
Да,
цимистом, что за церкви этих учреждений платят налогоплательщики города Москвы.
Так, в любом случае, они за это платят, чем за строительство, так сказать, зданий, которые будут переданы там офисом, банком, казино и прочее.
Я думаю, что и за то платят. Но дело в другом. Третья церковь при госбезопасности освящена несколько лет назад. Она находится на Вернадского, на юго-западе, при Академии ФСБ. Некоторые странности...
Я знаю, да.
Вы туда захаживаете?
Я не захаживала, но я ее видела, проезжая мимо.
Некоторые странности заключаются в том, что она бок в бок, об этом говорилось на освящении, находится рядом с музеем Дзержинского. И вот теперь мой вопрос. Мы можем себе представить храм, в котором один предел посвящен там, апостолу Петру, а другой тем, кто распинал апостола Петра.
Но ведь это те, же кто не распинал храм. Апостола Петра, не причислены к лику святых. Так что...
Да. Вот, потом, знаете, я
можно
вот...
ли что же это за консерватизм, вот, который вот соединяет две таких...
Вот, знаете, это именно можно соединить вот в нашем... когда мы говорим о памяти... И о историческом изучении прошлого, которое прежде всего должно идти по формуле, вот которую вывел, простите, любимый все-таки мною философ Николай Федоров, когда он говорил о том, что история всегда воскрешение, а не суд. И он говорил о том, что вот то понимание и глубинное знание истории, оно дает нам возможность простить и примириться. Дело не в том, что мы должны примириться, скажем так сказать, со злом и с теми жертвами и с творимыми этими преступлениями. Конечно, речь идет не об этом. Но то, что сейчас рядом с музеем Дзержинского, который, вот если бы, допустим, с Федоровской точки зрения, он должен был бы, так сказать, изучать вообще эту эпоху, эту историю и движущие причины того, почему эти люди, так сказать, Анастасия пришли Георгиевна, вообще к козлу.
Вы думаете, в этом музее изучают, а не поклоняются Дзержинскому?
А я думаю, что именно они должны изучать.
Мы должны,
ну, если говорить, но... понимаете, я хочу видеть все-таки эти вещи в проективном смысле, потому что только такой взгляд на самом деле позволяет нам не уйти вот в эту, в эти бесконечные претензии и
то
борьбу.
То есть они хотят вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку,
да,
как предмет для изучения?
Зачем его возвращать?
Спрашивайте.
Отец Аков, дайте мне договориться,
да,
пожалуйста.
Молчу.
Значит, вот, значит, какое-то такое, опять же, умное изучение прошлого, да, вот прошлого этой эпохи, разобраться вообще в каких-то движущих силах, в причинах, которые, так сказать, привели к революции, в том, что такое фигура Дзержинского, вообще в трагичности этой фигуры. И вот рядом стоит храм, где мы можем молиться вообще о, так сказать, о искуплении всех этих, так сказать, жертв, о том, что мы, наконец, здесь, вот сейчас, здесь и ныне, мы больше не допустим этих жертв. Это же прекрасно, на самом деле, отец Аков. Это намного лучше, если люди, которые вот учатся в этой академии МВБД, будут приходить в храм, и они будут, в общем, понимать, что они должны как-то совершенно иначе выстраивать свою деятельность в государстве, не допуская жертв.
Это бы звучало... Важно было бы, если бы там все-таки, помимо музея Дзержинского, был бы какой-нибудь музей, связанный с спецслужбами дореволюционной России.
Да, конечно.
Там третье отделение и так далее.
А между прочим, это есть. Вот, кстати, это есть.
Они любят о себе говорить, как о новом дворянстве, как о продолжателях традиций.
Нет, это, кстати, есть. Даже, я не помню где, но, по-моему, при правительстве Москвы, что...
Это не правительство Москвы, а другое дело, собственно,
соответствует ли это истине, потому что то, что вы так красиво описали, требует одного, например, ну, как минимум, открытие архивов.
Конечно.
Между тем, хорошо известно, что, начиная с принятия закона об архивах в 92-м году, идет неуклонный и очень целенаправленный процесс ограничения допуска в архивы, в том числе в архивы госбезопасности. Как в серые шейки замерзает все время то пространство, которое доступно исследователю, документы все время вытесняются опять в небытие, поэтому я сомневаюсь, чтобы сотрудники музея Дзержинского изучали репрессии. Этим занимаются сотрудники мемориала, за что и освистаны иностранными агентами. Не выдаете ли вы желаемое за действительное?
Вы знаете, я, конечно, выдаю желаемое за действительное, абсолютно точно, потому что... Но дело в том, что если мы не будем этого делать на самом деле, если мы не будем вот вносить какое-то... Это требование должного вот в те учреждения, которые уже существуют, то мы постоянно будем вот в этом, так сказать, неразрешимом, в этом неразрушимом, так сказать, неразрешимом, в этой коловерте противоречий, взаимных претензий, понимаете, так сказать, правых к левым, левых к правым и так далее.
Здесь, мне кажется, правых к левым, а жертв к палачам.
Не жертв к палачам.
Нет, Яков Гаврилович, мне кажется, здесь вот какой важный момент, это действительно вопрос некоего примирения.
Примирение,
и поиска, конечно, его критериев. Потому что, условно говоря, вот есть... Была гражданская война в Соединенных Штатах. Если мы сейчас посмотрим на символику американской армии, то там будет в значительной степени доминировать символика южан, а не северян.
Южан?
Вот как это не парадоксально. По одной простой причине.
Так.
Те были более боеспособны, их задавили количеством, а не качеством. Вот. Вот этот момент. Можно вспомнить Испанию с долиной павших. Ну вот, условно говоря, в Соединенных Штатах примирение в итоге произошло. Там нет все-таки такого вот момента. В Испании относительно.
Оно происходит,
но еще не завершилось.
Но вот, один маленький момент,
да,
Андрей Викторович.
Да.
В Соединенных Штатах сейчас нет рабовладения. Можем ли мы себе представить примирение севера и юга, происходящее при наличии рабовладения? Представить себе примирение репрессированных и их потомков, палачей и их потомков, при том, что репрессии продолжаются.
Но все-таки, тем не менее, еще в 60-е годы, и у меня есть мечта Мартина Лютера Кинга, и борьба с сегрегацией, которая была еще ранее при президенте...
Вы не уходите на уровень советской пропаганды, у вас негров травят.
Нет, я в данном случае имею в виду, что как бы процессы... Процессы шли уже и после победы северян в гражданской войне.
Но все-таки есть качественная разница между дочисткой освобождения рабов, это действительно дочистка, это уже детали и нюансы, чтобы в школу могли ходить, в автобусах с белыми ездить. Вот. И российской ситуации, скажем, в части репрессий, какой может быть консерватизм, если нет информации? Если материалы у репрессированных по-прежнему вот полудоступны, если нет личного родственника, они недоступны. И идет селекция исторической памяти. Разве это консерватизм?
Я с вами согласна, но знаете, о чем я думаю? Я думаю о том, чтобы даже для того, чтобы мы могли по-настоящему как-то так умно и точно изучать эти источники, нам нужно самим как-то духовно повзрослеть. И нам надо понимать, для чего мы это делаем, для чего мы обращаемся к этим источникам. Хотим ли мы спекулировать на них? Ради того, чтобы, так сказать, ту или иную точку зрения.
А это не слово из большевистского словаря 18-го года, спекуляция. Спекуляция – это размышление.
Да, хорошо. Хотим ли мы как-то использовать их для того, чтобы утвердить ту или иную нашу, там, сугубо, скажем, политическую точку зрения, да, утилитарный подход. Или мы реально хотим разобраться? Вот вы понимаете, все-таки вот об этом надо вести речь.
А где границы между разобраться и политикой?
Я никоим образом не оправдываю сейчас вот это ограничение доступа исследователей в архивах. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это неправильно. Но я думаю, что отчасти власть здесь действует в каком-то таком, ну, охранительном смысле, чтобы не допустить вот опять какого-то нового витка вот этой абсолютно бесплодной, между прочим, полемики, которые...
То есть немцы, да, поляки, чехи, которые провели эту работу по исторической памяти, они сделали ошибку?
Нет, они не сделали ошибку. Они сделали... Почему же они сделали ошибку?
Потому что они сделали то, что не сделали в России.
Очень хорошо.
Как-то прекрасно. Надо определиться. Либо они сделали... Ну, не может быть, что хорошо закрыть архивы и хорошо открыть архивы. Или что немцу здорово, то русскому смерть. Немцу люстрации хорошо.
Дело только в том, чтобы мы, и поляки, и русские, так сказать, и все остальные, разбирались с нашей историей в сознании того, что все-таки... В перспективе мы должны искать пути какого-то взаимодействия, сотрудничества и выстраивания отношений взаимных, а не для того, чтобы для нас эта историческая память подогревала вот какие-то, так сказать, деструктивные тенденции, тенденции, опять же, розни, разделения и прочее.
Анастасия,
вот только об этом я веду.
Деструктивный мне нравится еще меньше, чем слово спекуляция. Осталось только слово провокацию.
Ну, не цепляйтесь вы к словам.
Слова наши все. Оно вначале было слово... Если бы вначале было слово деструктивное, я вас уверяю, не было бы ни разделения земли от воды, ни света от тьмы, ни так далее. Хорошо. Дайте тогда так поставить вопрос. Знаменитые слова Соловьева. Каким ты хочешь быть Востоком? Это
да.
Соловьев.
Это Люкс из стихотворения.
Да, это Владимир Соловьев, кстати, тоже консерватор. Тогда мой вопрос такой. Значит, консерватизм, он ориентируется на Россию Ксеркса или на Россию Христа?
Ориентируется или должен быть ориентирован?
Может быть, они разные консерватизмы?
Ну, понимаете, если говорить все-таки о христианском консерватизме, вот в каком-то таком, да, подлинном его понимании...
Почему Победоносцев назвал Соловьева сумасшедшим, если Победоносцев – христианский консерватор, и Соловьев – христианский консерватор?
Ну, здесь просто связано с тем, что мы подразумеваем под христианским консерватизмом. Потому что, условно говоря, мне в данном случае очень понравилось, по-моему, архимандрит Иоаннарий Ивлев как раз в своих лекциях про Соловьева говорил, что у Соловьева все-таки до последнего этапа периода пасхальных писем христианство было, ну, я так утрирую несколько так вот, это было все-таки философское в значительной степени. То есть он воспринимал христианские категории через, в первую очередь, через немецкую философию, через Гегеля. В то время как у Победоносцева все-таки, мне кажется, это больше было непосредственно церковное видение. И из-за этого и возникает вот это вот, в значительной степени и при Соловьеве, и в последующем в русской эмиграции настороженное отношение участи христианской общественности, участи клира к русской религиозной философии. Потому что они воспринимали именно и того же Бердяева, и того же Булгакова, в частности, вот, например, и отец Александр Шмеман, когда он пишет о Булгакове, именно о том, что они Бога воспринимают через философию, а не непосредственно вот, экклезиологически.
Хорошо, но непосредственный повод для конфликта Победоносцева и Соловьева...
Причем тут догмат?
Это смертная казнь. Соловьев просит императора помиловать убийц его отца, в честь которых, по-моему, до сих пор ведь названы Каляевские, или вернули название старое, неважно.
Вот. Каляев, это уже, по-моему, не был непосредственно цареубийц, кажется.
Вот. Но он участвовал во всем этом.
В одном из
Пушкина. Соловьев, значит, просит помиловать и проявить тем самым христианский дух, на что император отказывает, и Победоносцев обзывает Соловьева сумасшедшим. в конце жизни Владимир Сергеевич стоит на позициях, вот как повесть об Антихристе, такой, что, в общем, если нельзя, но очень хочется кого-нибудь убить, то нужно. И в диалоге об Антихристе все-таки видно, что его симпатии тянут немножечко к генералу.
Нет, но там другой. Там он, там же он все-таки рассматривает разные типы насилия, разные типы зла. Конечно. И на прямое там насилие, речь, об этом же и Ильин пишет.
И что Ильин, как раз, ну и Достоевский, конечно, когда он спорит с Толстым, перед тобой стоит, так сказать, турок, который готовится выколоть глазки ребенку. И что, ты будешь, так сказать, уговаривать этого турка? Да. Или ты схватишь его, оттащишь или ударишь в плечо?
Не дай бог, наших консерваторов в таком случае. Потому что Достоевский, который в жизни мухи не обидел, что-то объясняет про отпор злу артиллерийскому офицеру Льву Толстому, который уж в своей жизни такой отпор злу давал, и из пушек настоящих, по настоящим врагам. Вот. Так этот неудавшийся террорист обучает военного офицера тому, как надо давать отпор злу. Я предпочту думать, что Лев Николаевич, который имел опыт Севастопольской войны, лучше понимал, какое прямое зло, какое непрямое. И потому и выступал против насилия вооруженного, что знал, что стрельбой из пушек делу не поможешь. Он попробовал, не получилось.
Но все-таки Федор Михайлович тоже был офицером, и все-таки, так что это, так уж говорить, ну, Бог миловал, не пришлось ему воевать, и слава Богу, но опыт у него тоже был, все-таки каторги, не дай Бог никому.
Опыт каторги – это опыт жертвы насилия, если я не ошибаюсь.
Ну и контакты с непосредственными, знаете, насильниками тоже.
Ну что, да, консерватизм, конечно, который отправил Достоевского и прочих петрошерцев на каторгу, это что, разумный консерватизм, христианский консерватизм?
Знаете, это консерватизм, конечно, я бы не ставила так вопрос. Я бы спросила о другом, что для самого Достоевского дала эта каторга. Она ведь дала для него очень много. Я не хочу, опять же, оправдать здесь Николая. Но мы вспоминаем знаменитые слова Достоевского Всеволоду Соловьеву, брату Владимира Соловьева, когда в беседе с ним он сказал: вот, батенька, вас бы вот вострог бы, так сказать, на каторгу там на несколько лет, тогда вы были бы настоящим христианином, тогда вот были бы настоящим человеком и христианином. О чем он говорит здесь? Он говорит о том, что опыт каторги был важен для него лично. Ведь здесь, опять же, ну хорошо, вот власть
отправила... Спасителя, значит, вот если бы не распяли, он бы не воскрес?
Нет, так я не ставлю вопрос. Так я не ставлю вопрос.
Или его надо было отправить на сицилийские рудники, как потом отправляли.
Отец Аков, я говорю совершенно о другом. Я говорю о другом. Я говорю совершенно о другом. Я совершенно не оправдываю, опять же, николаевский вот этот жест по отношению к петрошевцам. И это на самом деле другой тип консерватизма. Это тот самый окостенелый, охранительный консерватизм, который пользуется вот внешним принуждением и насилием. Это не христианский консерватизм, о котором говорит Бердяев, о котором говорит Соловьев, который упирается в человека и в ответственность человека, и в ответственность государственного там или церковного деятеля за каждый свой шаг. Более того, понимаете, если мы будем говорить о какой-то такой вот, если хотите, опять же, том высшем идеале социального и человеческого устроения, к которому нас устремляет и Соловьев, к которому нам устремляет Бердяев, там, Булгаков, вот деятель Нового Града, они ведь хотят Царства Божьего на земле в реальности. Они нас всех...
Кто, деятели Нового Града?
Сколько угодно, когда они говорят, мы строим Новый Град из старых камней по новому плану. Что это такое? Это, простите, вот это то самое тысячелетнее Царство Христово, которое утверждает Божий закон на земле, которое, соответственно, коренным образом преображает всю сферу человеческих отношений, и политику, и экономику, и культуру, и педагогику. То есть это Христов закон, который входит в реальность, и который начинается
для человека. Для ясности все-таки.
Начинается тогда с человека.
Тогда, ну, дело в том, что...
Продолжение традиции христианского социализма, который вот Свинцицкий, Горский, вот эта вся традиция. Отчасти тот же Сергей Булгаков.
Дело в том, что я тогда уже процитирую из другого письма из «Философии неравенства», ведь у Бердяева там есть и письмо о либерализме и в защиту либерализма. Конечно. Где Бердяев пишет, что слабость либеральной идеи в том, что она не обладает способностью, цитирую, превращаться в подобие религии, не вызывает к себе чувство религиозного порядка. В этом ее хорошая сторона. Идеи демократические, социалистические легко превращаются в лжерелигии. А в либерализме, пишет Бердяев, этого нету. В этом смысле либерализм не претендует построить царство Божие на земле. Кстати, об этом говорил и президент России в этом самом несчастном послании. Что наш консерватизм, он ничего такого царства Божьего не строит, а он вот не дает прорваться злу. Я подозреваю, что многие, кто слушал или читал, поняли это так, что пенсии платить не будем, бесплатную медицину еще больше сократим, бесплатное образование еще больше сократим, мы же не строим царство Божьего. Вот. А мы не даем злу прорваться, поэтому наращиваем ассигнования на военные министерства, увеличиваем штаты прихожан храмов ФСБ, чтобы их было побольше. Это, что ли, имели в виду новоградцы?
Нет, конечно, новоградцы имели в виду не это, они наоборот, они говорили о вообще внесении христианства в жизнь. Понимаете, вот как раз, для, если уж мы строим христианский социум, если вообще все-таки у христианства есть какие-то задачи в истории, оно не просто удерживающее, которое, так сказать, цивилизация, она развивается сама по себе, вот в ней действует этот закон антихристов, а мы будем где-то здесь, так сказать, стоять в сторонке и души оттуда выдергивать. Вот это одна, так сказать, позиция, это одна позиция. Между прочим, кстати, Иван Ильин вот в работе о сопротивлении злу силы, он выступает против такого мира, отрицающего христианство, которое не хочет нести ответственности за историю, которое говорит о том, что ну пусть они там все погибают, что называется, а мы будем тут души спасать, отдельных, тех, которые захотят спасаться. Понимаете, а вот ощущение всей полноты ответственности, это, конечно, очень большое дело, это очень ответственная вещь вообще по отношению к миру. Вот, и я все-таки хочу вернуться, вот вы говорите о христианском, если мы говорим о христианском консерватизме, мы должны сказать о том, как должен относиться такой консерватизм, например, вот опять же к тому, что сейчас совершается у нас в социальной сфере, прежде всего в сфере брачных отношений. Это очень, на мой взгляд, важно, потому что, смотрите, когда мы признаем, вот это же как раз либеральная идея, идея свободы личности, потому что либерализм ставит во главу угла свободу личности. Значит, если личность свободна, значит, нужно, вот у нее есть такие потребности, но есть у нее потребность, так сказать, вступить в отношения с себе подобным, там, не с женщиной, а с мужчиной, или там, не с мужчиной, а с женщиной. И если это есть реализация ее, да. Ну, дайте мне договорить, если это есть реализация его свободы, то мы, как, так сказать, последовательные либералы и демократы должны это разрешить. Так вот, во что мы здесь упираемся? Мы упираемся в то, что свобода фактически здесь ставится на одну доску с потворством греху. С потворством греховной природе человека, который не имеет никакого отношения к подлинной свободе.
Аминь. Анастасия Юрьевна, все-таки маленькое дополнение. Консервативного духа. Если президент страны разводится, это тоже ведь можно назвать потворством греху, нарушением всех мыслимых традиций. Государь-император умер, но все-таки не оставил жену 150 лет назад. Вот. А в России 2000-х годов с консервативными лозунгами произошел такой замечательный казус. Ведь с точки зрения церковных канонов развод, с точки зрения Священного Писания. Господь почему-то именно про развод озаботился высказаться. Вот. Значит, что ж тогда? Вот не либерализм-то, видимо, все-таки виноват, и не консерватизм. Мне кажется. То есть, если осталось уж полминуты, что бы вы вот действительно сказали политику, быть ли ему консерватором, либералом или христианином? Быть или ему... можно совместить?
Я думаю, что ему надо быть прежде всего христианином, и тогда те формы, которые вот в конкретной истории, в которой в конкретный момент истории должны быть избраны, так сказать, вот государственным деятелем для того, чтобы прежде всего нести благо народу и быть ответственным перед Богом за этот народ, тогда они придут сами к нему.
Андрей Викторович, в Евангелии ведь есть много фактов, из которых можно вырастить разные традиции. Традиция несения креста или традиция организации, упорядочения, ответственности, который из них представляется вам более актуальной для сегодняшней России?
Мне кажется, что если говорить о власти, то это, конечно же, ответственность. Ответственность, конечно, за страну, ответственность...
Да. Так вот это и есть подлинный консерватизм, вот это, который, да, сочетает, так сказать, идею вот, прежде всего, ответственности и какого-то своего вот христианского долга, христианского делания, обращения на себя и работы с собой, и в то же время ответственности за мир.
Говорила наша сегодняшняя гостья Анастасия Георгиевна Гачева, философ, литературовед. Вторым нашим гостем был историк Андрей Викторович Мартынов. Наша программа была посвящена христианскому консерватизму. Наверное, ответа не нашли, но мы его и не искали. Мы не искали ни ответ, мы искали не ответ, мы искали Христа. Будем надеяться, что вот эта ответственность начинается тогда, когда мы даем заповедям Христовым отвечать вместо наших страстей, суеверий, и политических пристрастий. Вел программу Яков Кротов.
Программа «Игры на свободе» посвящена Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами. Спорим, стоило ли овчинка выделки. Гадаем, каких ждать рекордов. Вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет. Премьера программы каждую субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.